Говорит радио «Свобода». В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Во-первых, мы наконец снова в прямом эфире, с чем я всех поздравляю. И вот в этом самом прямом эфире со мной сегодня Александр Подрабинок, правозащитник, журналист, бывший советский заключенный. Политзаключенный, что важно, да, и что важно. Да, я все-таки оговорился, Саша меня попросил, предупредил заранее, чтобы я не произносил его фамилию, как с пишущей машинки Остапа Бендера с турецким акцентом, Подрабинек. Добрый вечер, Саша.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве, телефон 96143, абонент Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801.
Честно говоря, это я говорю для радиослушателей. Вот я давно знаю Сашу, но если бы я не знал, что он был советским политзаключенным, я бы не предположил ничего про его возраст, про его шестой десяток, потому что моложавый человек, такой подтянутый, совсем, ну так, ну, на сороковник, а он 53-го года рождения, оказывается. Давай начнем вот с этого года рождения. В твоем случае он кажется немножко таким мистическим, потому что определил...
Счастливый год для страны.
Счастливый год для страны. Не все так считают в этой стране до сих пор. Это странно, это как если бы в Германии до сих пор там, сказать, в большом количестве обитали люди, которые считали бы 45-й год несчастьем для, значит, Германии. Но тем не менее, расскажи, это у тебя вот такая рано проявившаяся нелюбовь к советской власти, что-то наследственное?
Ну, отчасти наследственное, да. Все по наследству
приходит. Тогда расскажи.
Дед у меня был коммунистом, таким убежденным коммунистом, человеком авантюрным, да, участвовал даже в Мексиканской революции.
Ух ты.
Был в эмиграции во Франции, в Бельгии, издавал журнал коммунистический. Был таким убежденным человеком. Потом вернулся в Советский Союз вместе со своей семьей, и его расстреляли.
Ну, тоже как положено.
Как положено было в 1937 году. В 1937-1938 году. Ну, отец... У меня уже не был убежденным коммунистом. Он уже хорошо все понимал. Некоторое время отсидел при Сталине в 1938 году. Там полгода где-то просидел. И когда...
В каком возрасте?
Ну, он был студентом. Да. Он заканчивал медицинский институт. Попал по глупости в Саратове, когда возвращался с эпидемией чумы в Туркмении, где он практиковался, ну, работал на практике студенческой. Попал по какому-то совершенно вздорному поводу, ему сказали, что он шпион, по-моему, Ирака, какой-то страны, с которой у нас даже границы нет, намеревался перейти туда. Ну, в общем, недолго он просидел, и его выпустили, когда начался такой антипоток был, когда сняли Ежова, посадили, пришел Берия.
Это называется попал под холодную руку, попал, как, да, попадает под горячую, верно. Попал под холодную руку.
Ну, а мы... Как-то купили радиоприемник, когда мне было, наверное, лет 12 или 13. Такой старый клавишный радиоприемник. Радиолу тогда называлось. Первое, что начали слушать, это «Свободу» и «Голос Америки». И вот с тех пор у меня в голове как бы все прояснилось. Школьная пропаганда перестала действовать.
А как случилось, что ты стал политзаключенным? Это что было? Какие годы? И, ну, примерно представляю, какие годы, но за что?
Ну... На самом деле у каждого человека и в то время всегда была возможность стать политзаключенным. Все зависит от того, какой ты выбор делаешь, да, в каждый конкретный момент.
Я знать, острота желания стать политзаключенным. Вот это острое желание у тебя когда возникло?
Острого желания у меня не было, пожалуй, до самого конца. Вот так, чтобы острого желания, что просто очень хочется стать. Нет, такого не было. Но я с начала 70-х годов стал принимать участие в демократическом движении в СССР.
Как познакомился, как это звучит?
С диссидентами. Ну, тогда,
в 70-м годах?
В начале 70-х, да. Тогда оно называлось именно так, демократическое движение. Не было никаких диссидентов. Диссиденты было заграничное слово, которое в нашей среде не любили.
Кстати, откуда возникло? Как, кто? Кто занес?
Диссиденты – это вообще из российской истории, из 19 века, так называли польских католиков, которые противостояли Российской империи.
И тут поляки.
Их называли, да, это были религиозные диссиденты. И тут
вот
поляки.
Тут поляки навредили.
Вот, вот везде они.
Да. Да, да, да.
Ну, вот так постепенно, постепенно. А поскольку я по образованию медик, то мне как-то очень стало близки случаи, когда людей сажали в психбольницы. Ну, я сам сталкивался и с настоящими психбольными, и вот потом столкнулся со случаями, когда психиатрию использовали для подавления, для репрессий. И я вот занялся этой темой, написал книгу, и меня посадили.
В каком году?
В 78-м.
То есть, ну нет, еще не совсем на излете, еще, в общем, и спустя 10 лет последний-то.
Да, там еще много чего впереди было, потом еще раз посадили. Так что,
да, да, то есть ты рецидивист.
Рецидивист, да.
Ну хорошо, давай перебросим, что называется, мостик сразу на довольно много лет вперед. Вот, в какой, я всем задаю этот вопрос, почти всем в этой студии. Твое ощущение вот такого большого исторического времени, вот не про Путина, да, это довольно скучно, а вот в итоге, вот мы сейчас в какой точке находимся относительно тех же 70-х годов?
Я бы сказал, что мы находимся в точке сползания, если есть такая точка. Вот был какой-то определенный рывок, был такой ажиотаж, такой порыв к свободе в 90-х годах. И потом все это как-то постепенно угасло. Но общество не может жить все время заботами о том, чтобы страна была демократической, чтобы общество было плюралистичным. Оно не может жить постоянно этим. Этим постоянно должны заниматься политики.
Да и потом тут телега впереди лошади. Демократические механизмы должны, наоборот, обеспечивать развитие общества. И количество людей, которые понимают, что демократия – это не прихоть, а необходимость ежедневная, оно везде ограничено. Понятно.
Ну, да. Демократия, я бы сказал, это не роскошь, а средство выживания.
Конечно.
Для государства.
Конечно. Ну, не только для общества, для государства.
Для общества. Для страны.
Государство легко проживет, как мы видим. И проживает любое государство. Легко проживет без демократии. Общество не очень-то выживает в разной степени, скажем так, выживания. А куда мы сползаем? Вот с точки сползания. Это туда же или не туда?
Да дело в том, что, по моим ощущениям, мы пытаемся сползти туда же, но получается куда-то немножко в другую сторону. Ну, на самом деле, ничего не повторяется вот так дважды, как, знаете, как ксерокс, да, две бумажки снял, они совершенно одинаковые. Так же здесь тоже не получится. Но вектор развития политического, он направлен в сторону советизации, в сторону Советского Союза. Судя по законам, которые принимаются, по практике, по бесправию, по судебному бесправию, все делается для того, чтобы возродить механизмы, которые успешно для государства, для власти успешно действовали во времена советской власти. Так ощущаю.
Да, но сползаем все-таки, как ты заметил, не туда, а куда?
Ну, мы не можем сползти точно туда, потому что идеология, которая тогда как бы являлась единственной правильной направляющей, она мертва. И, конечно, коммунистическая идеология, у нее будущего нет уже в стране. Но что ее заменит, что-то другое, ведь на самом деле, ну, коммунистическая идеология не самая страшная из того, что есть. Вообще идеология это не есть самое страшное. Идеологию можно придумать другую. Это может быть нацизм, это может быть...
Что ее придумывать-то,
Саша? Да, вон, Чучхе, там, я не знаю, может быть, просто шовинизм такой махровый.
Квасной, да. Квасной. Нет, на самом деле вопрос же самый главный. Вот образовался, это я пересказываю отчасти, мой один приятель замечательно сформулировал. Вот эпоха интервала, назвал он то, что сейчас происходит. Мне очень понравилась эта формулировка. Вот эпоха интервала. Коммунистическая идеология ушла, так или иначе. Да, ну и ходят еще какое-то время незначительные исторические
люди. Ну, зомби такие.
Да, будут ходить люди с красными флагами. Да, но из страны она, в общем, из крови, скажем так, как она была у твоего деда, у моей бабушки. Да, вот в этом смысле эта красная идеология ушла. А на ее место же ничего не пришло. и это не скажу, что свято место, но оно пусто все равно не бывает. Ведь что-то тут, там назревает, и что-то может свалиться. И вот об этом, это может быть самый главный вопрос сегодняшний. У нас звонок, кажется.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У Виктора в гостях Александр Подробинник, журналист, правозащитник, бывший советский политзаключенный. У нас действительно есть звонок. Вадим из Москвы. Здравствуйте.
Вадим, говорите.
Да, это у меня такой вопрос к гостю. Вот у него в семье... У него к семье традиционно не любовь к советской власти. У меня вопрос вот к другой семье нашей известной. Я сегодня вошел в книжный магазин, и там увидел книгу Андрея Кончаловского в соавторстве с кем-то. И открыл оглавление, и там среди пунктов оглавления был третий срок. И вот авторы, в том числе, значит, Андрей Кончаловский, призывают к третьему сроку нашего президента. То есть им не нужна демократия, никакая конституция. Если вот либерал, западник, да, призывает к этому, то что вообще о других говорили? О 90%.
Спасибо. Но это даже не вопрос, это такая реплика.
Если вопрос, то риторический.
Риторический вопрос. Ну, вы словами «третий срок» вы заставили вздрогнуть рецидивиста.
Имевшего два срока.
Да, имевшего два срока Александра Подробинника. Да, тут речь, конечно, о другом третьем сроке. Не о тебе написал книжку Андрон Кончаловский.
Ну и слава богу.
Нет, ну что касается семьи Михалковых, я думаю, что они будут наверху или там, скажем, ощутимее на поверхности там, при любом режиме. Им что демократия, что монархи, они, значит, всегда будут наверху. Это просто такой удачный генотип, да? Но вот поразительная вещь действительно подмечена. Западник, да? Ведь когда призывают монархисты к третьему сроку, ну, понятно, какие традиции. Православие, самодержавие, народы, все понятно. Но когда голливудский режиссер, да, Андрей Кончаловский, рекламировавший, что он там, какие там, значит, добавки к питанию, да, вот когда вот этот белозубый господин требует, значит, сапога, это, конечно, замечательно.
Да, ну, кто сказал, что он западник, и что надо понимать под словом западник? То, что он живет на Западе, то, что он с удовольствием вкусно живет на Западе, не означает, что он либерал.
Ну, в том-то и дело. Это очень характерная, все-таки рискну ее назвать шизофренией, очень характерная шизофрения, когда мы с удовольствием пользуемся плодами западной демократии.
И одновременно ее ругаем.
Да, и ее презираем, ненавидим. Но попробуй нас отнять. Попробуй того же Андрона Сергеевича высадить из его... Не думаю, что он ездит на «Жигулях». Да, я не знаю. Вот из того, на чем он ездит. Да, лишить его вот этого. И вместе с ним миллионы людей, которые презрительно отзываются о западной демократии. Вообще о демократии.
Они на самом деле любят Запад для себя, а для нас они любят нечто другое. Они любят Россию и такую жесткую под сапогом.
Да. Дело в том, что гораздо удобнее ездить по этой России на «Мерседесе», когда она под сапогом. Потому что, когда она не под сапогом, то, во-первых, «Мерседес» меньше, потому что он, как в Норвегии, немножко поделен между жителями. Тут такая непрямая связь, я бы сказал.
Сергей из Петербурга, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот вопрос вот с чем связан. Вот судя по телячьему восторгу, с которым, ну, процентов там 70 наших этих вот электоратов воспринимают чекистов у власти и чекистов у власти, вот, и вот этой полной амнезии, 90% вообще не помнят вот той этой советской тупости и дикости. Может быть, пусть они живут как хотят там, это, ну, может, еще пусть там 25 лет пройдет там. Может, ничего не надо, не созрел народ до этого, до нормальной-то жизни. Вот как вы думаете по этому поводу?
Да, по-моему, они и живут как хотят. Чего такого удивительного?
Никто не может вообще захватить человека.
Да, вообще говоря, вы знаете, я вот, например, очень сомневаюсь, что 70% людей рукоплещет чекистам. Я не очень верю социологическим опросам этим. Я хочу напомнить, что Путина избрало меньшинство избирателей на последних президентских выборах. Меньшинство.
От числа избирателей.
От числа избирателей. А сколько там было подтасовок, фальсификаций, это, наверное, уже никто никогда не узнает, или, может быть, узнаем когда-нибудь очень нескоро. Так что я бы не хаял, на самом деле, наш народ. Но людям, естественно, хочется жить как-то спокойно и уверенно. Они вообще не любят потрясений. А ведь всякое движение, особенно когда мы выкарабкиваемся из какой-нибудь пропасти, это же напряжение, это потрясение. Это люди должны понимать, ради чего они этого хотят, ради чего они это делают. И вот здесь, конечно, есть проблема, потому что у нас в стране нету традиции защиты своего достоинства, гражданского достоинства. Вот это да, это, к сожалению, так. Но это не значит, что люди хотят все жить под сапогом.
Я просто хочу добавить, что когда мы говорим «не созрели», то тут такое точечное восприятие, не, так сказать, не динамическое восприятие, метафизическое восприятие, да? Для того, чтобы они созрели...
Должно светить солнышко.
Должно светить солнышко, да, и ничего не созреть. Поливать надо, чтобы созрели, да. Для этого надо, чтобы вот подрабинек Александр, да, или они оба, включая того, который через «э», чтобы вот по четным дням подрабинек, а по нечетным подрабинек, значит, сидели в Первом канале телевизора, да, у Познера, да, чтобы с ним он вот что-то рассказывал, отвечал на какие-то вопросы. И рядом с ним еще десяток другой, тогда будет немножко побыстрее созревать. Я не говорю, что немедленно.
Надо, чтобы выросло и созрело, надо поливать, надо удобрять.
Да. А если все, значит, закатать под асфальт, а потом говорить, ну, жить не созрели немножко.
По этому же поводу Светлана Ивановна с пейджера спрашивает, вы считаете, что после демократии обязательно наступает реставрация исторически? Или нам в этом всячески помогают, убеждая, что наш народ не созрел для демократии?
Это вот вопрос в тему.
Так, ну а где факты, что после демократии обязательно наступает реставрация? Ну просто происходит, ну вот как, судя по Восточной Европе, например, странам, вышедшим из коммунизма, ну это как маятник, немножко качнулось в одну сторону, немножко в другую. Вот задача политической оппозиции была бы в том, чтобы качнуть как можно дальше вправо. И потом придерживать, когда будет качок в обратную сторону.
Вообще, лучше бы, чтобы он сильно не раскачивался. По сторонам-то, да, чтобы он качался, конечно, да, иначе часы стоят, если он совсем не качается. Но все-таки он не уходил, потому что мы знаем, что если в традиционной ориентации там лево это коммунизм, то право это, мы знаем, фашизм, да, крайне правое, тоже не подарок. Поэтому, с моей точки зрения, вот пример Восточной Европы, отвечая на вопрос на Спейджа, как раз говорит о том, что ничего-ничего, качается. Вот сейчас у Польши качнулся немножечко далековато вправо, на мой вкус, да? Но ничего, качнется и в обратную сторону. Вот немножко шуганулись, уже и поляки сами испугались, да, с собственного выбора. Демократия такая не беспроигрышная, но замечательная штука, в которой и заложена возможность исправления ошибок. Поэтому эти братья-близнецы немножечко еще покуролесят, а потом, безусловно, маятник уже пошел в другую сторону.
И в конце концов это выльется в то, что будет нормальная смена политических элит.
Но только в Польше это выльется. Тьфу-тьфу-тьфу, я в этом абсолютно убежден. Не в кровопролитие, да, и не в узурпацию власти. Хотя попытки зажима прессы там, да, и очень серьезные там сигналы с той стороны поступают. Но польское общество достаточно сильное и зрелое для того, чтобы понадавать по рукам, да, в этом случае. Поэтому в Польше произойдет смена власти. Не сомневаюсь, что следующие будут не правее, а левее в данном случае. В сторону обратно, то к Квасневскому уйдет и так далее. И маятник будет продолжать свое качание. У нас... Мы схватили маятник холодными чистыми руками, значит, и держим. Ну, отлично. Но только по всем законам физики накапливается эта самая кинетическая, она называется, энергия, да, какая, и улетит в другую сторону.
Татьяна из Москвы нам дозвонилась. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Виктор, я хотела бы сначала сказать, что обожаю вашу передачу.
Спасибо.
И обожаю, как вы ее ведете.
Спасибо вам большое за
добрый. А теперь вопрос вот к вашему очень интересному гостю. Угу. Вы знаете, мне здесь бросили в почтовый ящик газету «Правду».
То есть вы не виноваты.
Я не виноваты, это вы оправдались. Я хотя читаю иногда «Коммерсант» и «Новую газету» и слушаю вас. Но мне захотелось так просто просмотреть эту газету «Правду», и мне бросилась такая фраза Зюганова, что наш народ душой не воспринимает капитализм. Душой. Ну, и у меня так закралась сразу мысль, а, подождите, коммунизм, ну, это вообще, это к этому стремились, это утопия. Социализма не смогли построить, хотя где-то он существует. А так что же вот тогда, вот у меня вопрос к вашему гостю, что же тогда народ в лице правительства, в лице президента, в лице ФСБ вот хочет построить или стремится построить? Вот как вы думаете? Вот мне кажется, что все будет а-ля. То есть а-ля социализм, а-ля капитализм, все а-ля. А вот как думает ваш гость?
Спасибо за замечательный
вопрос. Я думаю, что наш маленький народ в лице ФСБ, правительства,
небольшой
такой народец, да, игнорируя весь остальной народ России, стремится построить некоторое общество, в котором ему бы жилось очень тепло и уютно. И, главное, безопасно. Это и свой бизнес, это своя служба безопасности, своя армия.
Свой Запад,
да, свой Запад, своя пресса. Такая, которая может немножко фрондировать, конечно, но не более того, что ей разрешат.
В общем, наш идеал, наш национальный идеал этого маленького народа – свой Люксембург такой.
Свой Люксембург посреди пустыни.
Да.
Но в пустыне должны жить остальные люди, которые будут приносить налоги, исправно ходить на выборы и голосовать из того, что маленький народец им предложит.
Да. А что касается Геннадия Андреевича наблюдением о том, что народ душой не воспринимает, так вот капитализм, не знаю, воспринимает ли народ капитализм душой, но коммунизм-то он воспринял телом, да? 70 лет воспринимал телом. И это, на этом теле живого места не осталось. Поэтому с осуждением капитализма я погодил на месте Геннадия Андреевича. Должен сказать, что перед тем, как раз вот эти вот ребята пришли, его предшественники, наши дедушки, бабушки, искренние люди, да? До тех пор, пока пришли они, в России, по моим наблюдениям, народ начал воспринимать капитализм, и довольно успешно. И надо вызвать дух Рябушинского, Саву Морозова, и поспрашать у них, да, восприимчив ли, или Морозов был евреем, я уже не знаю. Но, по-моему, русский народ оказался, да и Лопахин по Чехову, не помню, чтобы там были какие-то нерусские корни, как-то вполне воспринимал капитализм долгое время.
Да ты знаешь, по-моему, и сейчас, если, ну так, про народную душу, если спросить большинство людей, вот нравится им жить так, как живут при капитализме люди. Большинству, по-моему, нравится.
Да.
Никто не скажет, нет, это ужасная система, я не хочу жить при чем угодно.
Нет,
любой
западная демократия – вещь отвратительная, но плоды замечательные.
Александр Подробинник, журналист, правозащитник, бывший советский политзаключенный. В гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода. Все свободны». У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Крыму в результате лесного пожара погибли 2 человека. Мужчина и женщина были обнаружены сгоревшими в своем автомобиле. Пожар в Алупкинском лесничестве продолжается с пятницы. Огнем охвачено более 50 гектаров леса. В Москве автолюбители сегодня блокировали движение транспорта на Воробьевых горах в знак протеста против произвола ГИБДД. На Воробьевы горы были направлены бойцы ОМОНа и эвакуаторы. Нескольких протестующих задержали. На международном авиакосмическом салоне МАКС-2007 в Жуковском подписано контрактов на $1.5 миллиарда. 39 стран представили на выставке самые современные разработки в авиакосмической отрасли. По данным организаторов, за 6 дней работы салон посетили около 500 000 человек. Михаил Касьянов избран единым кандидатом в президенты России от оппозиции еще в 2 регионах. За лидера Народно-демократического союза проголосовали участники региональных конференций «Объединение. Другая Россия» в Красноярске и Ярославле. До этого кандидатуру Касьянова поддержала оппозиция в Воронеже и Пскове. К северу от Багдада в результате ракетного удара с американского военного вертолета убиты 3 боевиков. Там же, в районе города Таджи, обнаружена тайная тюрьма, которой пользовались боевики. В ней найдены тела 8 человек со следами пыток. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики выступил с резкой отповедью американским политикам, которые призывают к его отставке. По словам Малики, сенатор Карл Левин и Хиллари Клинтон относятся к Ираку так, как будто это их собственность. На северо-западе Пакистана, в городе Сват, жертвами теракта стали сегодня 4 полицейских. По сообщению местных властей, смертник привел в действие взрывное устройство, когда сотрудники полиции остановили его для проверки.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях Александр Подрабинник, журналист, правозащитник, бывший советский политзаключенный. У нас есть звонок из Москвы. Павел Зайцев, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Товарищ Шендерович, прошу выслушать меня, не перебивать.
Ну, тогда коротко, Павел.
Коротко. Был в библиоглобусе, пошел за книжкой Алеши Германа, увидел солдата на другой обложке в форме младшего эфрейтора с лицом старичка. Взял книжку, посмотрел, там предисловие. Стал читать предисловие и, значит, узнал, что там в 70-каком-то году... Дина Дурбин, я ее называю, она зашла попить кофе в журнал...
Так, Павел, простите бога ради, это очень-очень длинно, к сожалению. Вы, Павел, начал пересказывать содержание предисловия моей книжки, это все не имеет никакого отношения к нашему сегодняшнему гостю, еще раз.
Тогда Раиса Николаевна из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Раиса Николаевна.
Здравствуйте.
Я вот что хочу сказать. Вы говорите, что коммунизм – это миф. Во-первых, коммунизм нигде никогда никто не построил, за такое короткое время не построишь. Во-вторых, я считаю, что миф – это честный рынок. Чтобы был честный рынок, люди должны быть ангелами, потому что человеку свойственна и зависть, и жадность, и стяжательство, и так далее. А диктатура в моем понятии, демократия – это диктатура демократов. Большое спасибо, что вы меня выслушали.
Да, очень интересное мнение.
Оговорка была
интересная.
Да.
Нет, оговорка-то ладно, но это вот очень интересная штука. Значит, Раиса Николаевна, в чем я с вами, соглашаюсь? В том, что человек несовершенен. Тут спор не получится, да? Не ангелы. Поворовывают, там, такие-сякие стяжатели, да? Дальше вопрос, что с этим делать? Значит, вот предложенный путь, путь, который мы довольно последовательно 70 лет пытались реализовать. Мы не первые, да? Город Солнца, да, там, я читал когда-то, что где-то в Перу в 4 веке, так сказать, очень похожая модель была, да?
У ацтеков было государство.
Нет, и перуанское государство, там какое-то вот, было очень похожая структура, ацтеков, да, похожая была структура. Значит, все попытки вот этого несовершенного человека сделать совершенным путем вот такого сапогом запихнуть ему в позвоночник моральный кодекс строителя коммунизма или любой другой столь же категоричный кодекс, кончаются катастрофами, как правило. Потому что моральные кодексы все замечательные, да, а кончается все концлагерями. А вот этот самый несовершенный, злобный, да, вот эта самая власть доллара и прилагающийся к ней система демократическая, система противовесов, система ограничений, она... Вот этого самого несовершенного человека иногда заставляет быть несовершенным, конечно, но чуть-чуть менее несовершенным, может быть.
А я бы, Раиса Николаевна, не так сказал. Если уж коммунизм можно построить только руками ангелов и нестяжателей, так можно этот безнадежный затей сразу поставить крест и жить, как мы нормальные люди.
Мы нормальные стяжатели.
Мы нормальные, не ангелы.
Нормальные стяжатели. Я об этом писал когда-то. Вот так совпало, я вернулся из когда-то там... Это, полтора года назад был из Америки с выступлением. Там довольно долго прожил, недели три прожил в Америке и вжился
ужасная,
за это время.
Ужасная страна.
Как-то ужасная страна, конечно, но я вжился, будучи сам ужасным. Вот, и после этого меня везет вот здесь какой-то местный чек, и вот тот же, вот Америка, а что? Вот все власть доллара, власть доллара. И я вдруг вспомнил, как в чистом поселке Ферлоун, Ясная Поляна практически, где живут мои одноклассники, в этом по чистому Ферлоуну я гуляю, чистый-чистый, а там табличка такая, собачка нарисована, и написано там «Dog Pets», да, значит, в общем, все питомцы ваши, если вы за ними какашки не уберете, то $50. и чисто вокруг.
Потому что 50 власть доллара.
Власть доллара. Так я говорю, ребята, может быть, власть доллара, а то мы уже по колено в дерьме, не только в собачьем, надо заметить, да, с нашей духовностью. Так может быть, хорошо, так может быть, правильно, что 50 долларов за собачью какашку, а мы зато гуляем по-чистому. Я за власть доллара лично, потому что мы люди несовершенные, стяжатели, и наши собаки какают все время.
Тоже не ангелы.
Да, тоже не ангелы. Значит, надо, нужна, с моей точки зрения, власть доллара. Я согласен на территории России, поскольку мы власть рубля, я тоже согласен.
Николай из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я сначала хотел бы пару слов о происхождении историческом понятия «диссидент». Ага. Тут довольно интересная произошла вещь, что вы даже этому понятию, так сказать, ухитряетесь изначально придать какой-то антирусский смысл. Хотя на самом деле диссидентами называли в польской Речи Посполитой именно православных и протестантских жителей, которые в этом государстве, в общем, католиков и, в общем, отсутствие веротерпимости, не пользовались полнотой гражданских прав, и как раз защита для Екатерины православных, а для Фридриха второго этих самых протестантов, это, в общем-то, и было одним из поводов, в частности, того, что с Польшей произошло. Вот, таким образом, спасибо, это да. Никаким образом к ужасной Российской империи никакого отношения не имеет.
Нет, нет, я хочу только, не уходите из эфира, да, я просто хочу сказать, что я думаю, что Саша шутил тут, да, и я точно шутил, когда говорил, что ужасные поляки и ужасная Российская империя. Это, но спасибо за справку, это диссидент просто другой, все тут все понятно. Вы хотели еще что-то сказать?
Поляки исключительно в этом смысле слово «диссидента» пишут в кавычках, потому что, конечно, утверждают, что у них всегда все было замечательно. Так вот, а теперь вот мне очень интересно действительно вот такой феномен, что большое количество наших правозащитников, ну, собственно говоря, действительно очень много там, и Елена Боннер, и там, и Киры, в общем, всякие, очень много фамилий, которые мы очень хорошо знаем по истории ранней советской власти, гражданской войны и, скажем так, большевистского режима до 1937 года. И тот же Лев Разгон, который извините, близким, во-первых, служил в НКВД, а во-вторых, был близким приятелем Ягоды. Да, вот мне очень интересно, вот как сами те, кто, вот, так сказать, себя под ярлыком правозащитников преподносит, как они сами объясняют вот этот феномен того, что потомки элиты, которые...
Вопрос понятен, просто будем экономить время.
Да, и ответ на самом деле тоже очень простой. Вам просто бросаются в глаза фамилии известные, знаменитые по гражданской войне, там, по временам, раннесоветским временам, и некоторые их потомки действительно принимали участие в диссидентском движении, но отнюдь не большинство. Отнюдь не большинство. В диссидентском движении, то, что мы сейчас говорим, диссидентское движение, в демократическом движении в Советском Союзе были люди самых различных, и воззрений, и происхождения, и родители были самые разные. Нету никакой закономерности в том, что диссидентское движение – это вот потомки какого-то определенного социального
строя. То, что мне рассказывала Арина Гинзбург, вдова Алика Гинзбурга, об их свадьбе в лагере, в политическом, и о том, какой... Это можно вообще, это такая немножечко даже звучит сказочно, как свадьбу, значит, Алика Гинзбурга с Ариной организовывали и праздновали, и держали голодовку, чтобы эта свадьба состоялась. Украинские националисты, вот что украинский националист голодает за право Алика Гинзбурга жениться, да, на Арине. Как самые разные люди, религиозные, сидевшие там, да, сидевшие за православие, сидевшие бандеровцы, сидевшие те.
Католики.
Самые разные люди, которых объединяло там в лагере, как справедливо замечено, нету правых-левых, есть, так сказать, те, кто ходят к уму и не ходят к уму, которых объединяло только одно. Их требование быть такими, какие они есть, отдельными от царствующей идеологии.
Да. С пейджера, без подписи. Да нет, Зюганов прав, народу не нравится КГБшный капитализм.
Как это скрестили замечательно.
Еще сообщение. Дорогой Александр, спасибо за все, что вы сделали и делаете. Спасибо за то, что вы есть, Валентина Васильевна. И звонок Лариса из Химок. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, здравствуйте. По дробильнику, извините, имя очень не знаю, правозащитнику вопрос такой. Вот два у меня сразу я задам,
ответили,
чтобы на них. Ну, сначала, вот в Восточной Европе все правозащитники за люстрацию вот, коммунистического режима и считают его равным фашистскому. Если он равен фашистскому, тогда получается, что вот, например, такое ведомство, как пропаганда, и органы пропаганды, например, журнал «Коммунист», они аналогичны как бы органу Геббельса. То есть там работал Гайдар. То есть он как бы орган Геббельса, что ли, его сравнить.
Ой.
И вот как бы относиться к тому, что Лариса Латынина недавно отказалась подписать один такой донос, сказав, что нужно сажать за дела, а не за слова. А донос этот ее попросила подписать Машенька Гайдар, которую она, впрочем, с одним яблочником подписала на маршрутке.
Лариса, спасибо большое. Очень вопрос интересный, но, так сказать, сразу нагромождено много.
Да, далеко-далеко ушел.
Подозреваю, что это была не Лариса Латынина, а Юлия Латынина, но это мои подозрения.
Да, наверное.
Да.
Я не знаю, чтобы в Восточной Европе говорили о том, что коммунизм равен фашизму. Ни к чему ставить знак равенства. Просто нацизм это зло, и коммунизм это зло. И какой смысл ставить между ними знак равенства?
Если считаться, однако же, мертвыми, да, то идем ноздря в ноздрю, если не опережаем. Но тем не менее, можно констатировать, что сама по себе гитлеровская идеология, изначально идеология была преступная. В случае с коммунизмом идеологемы были прекрасны, под всеми подпишусь, кто ж против мира во всем мире. Да, только практика была абсолютно равной, даже с опережением.
А иллюстрации, то, что они проводят иллюстрацию, ну, во-первых, вот в Польше, например, сейчас довольно свежие все эти разговоры о иллюстрации, большинство населения поддерживает иллюстрацию, потому что большинство населения не замешано в деятельности спецслужб.
В нашем случае потяжелее будет, пожалуй, потому что знаменитая фраза Ахматовская, кажется, о двух странах, двух Россиях, которые встретились, одна, которая сидела, другая, которая сажала. Все-таки, чтобы в таких масштабах осуществить то, что было осуществлено, нужны были, согласимся, десятки миллионов людей.
Да, ну, я думаю, что иллюстрация – это вещь совершенно неизбежная для того, чтобы страна пережила некоторый катарсис, очистилась и могла развиваться дальше.
Вот это к старому разговору о великой России и вообще великой стране. Замечательно это недавно написала Наташа Геворкян о том, что вот когда президент по-настоящему от имени страны покается, когда мы не будем, значит, изображать себя Рэмбо в прямом переносном смысле, там, раздеваться по пояс и демонстрировать мускулы, включая мускулы ракетные, да. Вот, ну, с разной стороны мы зашли к метафоре, да? Вот когда мы все это перестанем делать и перестанем вот качками представать в мировом общественном мнении, да, и себя качков строить, а когда мы попробуем преклонить колени, как это сделал немецкий канцлер, вот с того момента могут начаться разговоры о действительно великой стране, потому что величие начинается, величие всякого человека, если мы будем говорить о людях и проводить эту аналогию, начинается с самокритики. И с понимания своих ошибок, и с осознания своих ошибок. И в этом смысле я адресуюсь уже к предыдущему вопросу о том, почему очень часто дети действительно бывших, да, вот и Кир, да, потому что это чувство они несли на себе, поскольку были люди совестливые и искренние, очень многие из них, коммунисты, я имею в виду, они несли в себе потом это чувство вины, и это чувство вины...
Ну, сын Якира с детских лет сидел в лагере, как сын врага народа.
Да.
Так что...
ему помогли стать, да, разумеется. Да. Но и те, которые не сидели в лагере, несут на себе некоторое чувство вины. Если человек способен пережить это, да, тогда он выходит другим человеком. Если нет, то, извините, образ не новый, он с этой бациллой, с этой тошнотой в пищеводе и ходит. Если не вырвет общество этим, то так и будет мутить десятилетия. Значит, да, надо, чтобы вырвало. Это неприятный процесс, когда рвет, но необходимый совершенно.
Напомню, что у нас в гостях журналист, правозащитник Александр Подробинник. На волнах Радио Свобода, программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Звонок, Петр из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Ну вот не верю я в преклоненные колено никаких канцлеров. Я видел и президентов, которые преклоняли колены, например, президент Латвии Викавары Фрейлиги. а у нее от памятника свободы в 100 метрах, там, если спиной к спине встать и пройти 100 метров направо посмотреть. Вот свастика висит. Ну, свастика это не самое страшное.
Простите, а в ее кабинете висит свастика? На ее...
Нет,
на...
нет, вы подходите в Риге к памятнику свободы.
Так, так.
Становитесь спиной к спине.
Так.
Идете 100 метров.
Так.
Смотрите направо. На так. стене висит свастика... Там с мечом, там
причённое
студенчеству, которое стене... боролось, естественно, за свободу Латвии. Вот и все.
Секундочку, я полагаю, вот это очень важный момент. Да. Значит, нарисовать свастику на стене могут... не надо ходить, ездить в Ригу. Мы выйдем на... Вот я выйду отсюда, пройду 100 метров, найду вам свастику на спор. Да, в радиусе, в центре Москвы. В радиусе 100 метров. А, значит, очень важный вопрос. Если это висит, эта свастика висит на каком-то... государственном учреждении в Риге, просигнализируйте там, да, потому что эти, и там с этим, я думаю, шутить не будут. А при всем моем критическом отношении, просто из соображений рациональных, да, Рига пытается стать, пытается войти в Европу, Латвия пытается войти в Европу. Европа не любит, когда в государственных учреждениях и на государственных учреждениях висят свастики. Там с этим делом строго. А что касается преклоненных колен, я вам хочу сказать, вот по поводу того, что вы не верите, давайте разделять искренность того или другого человека, там, Аденауэра, да, и там президента, бывшего президента уже теперь Латвии. Давайте разделять искренность, о которой мы не будем ничего говорить, потому что мы этого не знаем, и их политическое лицо, политический поступок, политическое лицо человека. Значит, мы не будем говорить об искренности, мы будем говорить о том, что, и надо говорить о том, что от имени Германии немецкий канцлер извинился перед народами Восточной Европы. В Польше это было, кажется, он преклонял колено. Он извинился перед еврейским народом, он извинился перед польским народом. Были принесены официальные извинения, это очень важно, потому что мы пробовали принести, но потом замылили, как в истории с Катынью. То есть, с одной стороны, с пактом Молотова-Риббентропа. С одной стороны, да, а с другой стороны, а сами-то вы, а посмотреть на себя, а ну вас нафиг. Знаете, как мы умеем мириться, да, до следующего мордобоя. Непосредственно примирение приводит прямиком к следующему мордобою. Мы толком, я повторяю, не выблевали эту гадость. Мы толком до сих пор не извинились. Ни за Катынь, не перед своими, что там поляки, мы перед своими не извинились, перед своим собственным народом. Неосознанно мы живем под собой ничьей страны по-прежнему. Я когда говорил «мы живем», я даже не думал, как вам мне сдетонирует это, не готовился.
Александр из Тверской области у нас на линии. Здравствуйте, Александр.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый
вечер. Вот, я хочу вас спросить вот о каком явлении. В Советском Союзе были распространены политические анекдоты, анекдоты про власть. Как вы думаете, в чем причина, что в современном обществе про современную власть политических анекдотов почему-то нет? Ну, исключая официальные, конечно.
Ну, вообще бывают анекдоты, почему рассказывают?
Ну, я несколько анекдотов замечательных знаю, политических. Другое дело, что вот эта вот самая критическая масса, которая была накоплена при советской власти, мы же говорим в основном о поздней советской власти, да, когда уже вот в горле уже стоял тот ком, да, и когда не было никакого выхода. Вот газета «Правда», да, прочел одну газету, узнал, что во всех, как сказано было у Жванецкого. Да? И вот, когда накоплено критическое отношение к власти, а выхода нету, тогда анекдот становится заметным общественным явлением.
Когда уже так плохо, когда что так плохо, остается было, только смеяться.
Уже да, как в том истории про Тамерлана, да?
Да.
А вот уже так плохо. Сейчас совершенно другая ситуация. Сейчас то, что плохо, осознают то, что будет плохо, и то, что нынешняя такая стабильность, она держится на очень, на трясине она стоит, и очень опасна эта стабильность, потому что это стабильность застоя, стабильность стагнации, мы это проходили. Значит, но она не вызывает отторжения еще, потому что нефть продолжает расти, рынок работает, у нас такой латиноамериканский вариант, да, все неплохо, свобода перемещения есть, поэтому власть в целом, конечно, не вызывает такого отторжения, как вызывала позднесоветская власть, не накоплен.
Я бы сказал, что уже плохо, но еще не настолько, чтобы быть смешным.
Да. Вот, значит, вопрос только в том, ждать ли нам всем терпеливо, пока таки упадет нефть, да, ждать ли нам, что будет плохо. Как тому чукчи из анекдота, да, который пилит сук, а потом говорит колдун, когда падает, человеку, который предупреждал его, что упадет. Ждать ли нам Вот чтобы вы телом почувствовали, да, телом. Или, может, мозгами попробовать и сообразить заранее, и воспользоваться невероятной благоприятной ситуацией сегодня, экономической, чтобы действительно, вот экономисты говорят, еще и сейчас возможно экономическое чудо. Потому что то, что сейчас не экономическое чудо, это просто халява, это совершенно другие разные вещи. Сегодня нам в дверь с утра в страну звонит почтальон и приносит портфель денег, да? Ну, мы говорим спасибо, да, ложимся спать, пьем, закусываем, ложимся спать. Утром снова звонок, там опять принесли мешок денег. Ну, отлично, но когда-нибудь он перестанет приносить мешок денег, этот почтальон? Ну,
этот почтальон только в какие-то отдельные квартиры ходит.
Ну, нет, в том-то и дело, что он ходит, конечно, в отдельные квартиры, так, с мешком.
Так, счастливых людей.
Да, но все-таки немножко делятся, чуть-чуть делятся. Поэтому, когда там с монетизацией произошло, и миллион людей вышел на улицы, потому что когда там стреляют по детям из танков, это ладно, но когда тебя просят заплатить за проезд, это, вот
это, невыносимо.
Это невыносимо совершенно, да? А, так вот, когда миллион людей вышел на улицу, тут же нашлось чем заткнуть эту дыру, и миллион ушел с улиц. Но в какой-то момент может не оказаться этого миллиона. И что тогда? Ведь у нас между вот этим сапогом, которым все давится, и вилами, на которые потом поднимается, у нас в промежутке почти ничего нету. Вот это очень досадно. Мне кажется, что можно как-то попытаться найти этот самый промежуток.
Если бы в 70-м году СССР пошел по китайскому пути, могли бы мы жить лучше, спрашивает Сергей Митрофанов из Москвы.
Это довольно большой вопрос, что такое китайский путь. Нет, в 70-м году. Так Китай просто продолжает идти по тому пути, на котором мы стояли, с которого мы свернули в конце 80-х, начале 90-х годов.
Ну, не совсем.
Я думаю, что также я не вижу серьезных различий. Китай стопроцентная коммунистическая диктатура со всеми ужасами. Их система Лаогай, это аналог нашего ГУЛАГа, насчитывает сейчас до 8 миллионов заключенных. Из них примерно от 600 тысяч до 1,5 миллиона считается политическими заключенными.
Сколько?
До 1,5 миллионов. По разным оценкам. К сожалению, там нету сильного движения, такого антикоммунистического или диссидентского движения, поэтому точных цифр тоже нету. А вот остальном это наша сталинская
страна. Я просто хочу эту цифру для меня. Я, естественно, понимал, что там есть политзаключенные. Я не предполагал, что это носит такой масштаб. В каком-то смысле даже радует. За китайский народ просто приятно, да, что есть столько людей, которые являются политическими заключенными, правда, в миллиардном Китае, полуторамиллиардном. Но тем не менее, просто всем людям, которые говорят радостно о китайском пути, хочется сказать, какую цену вы готовы за это заплатить?
Да потом, что такое радостный китайский путь? Это, вы знаете, когда на Западе такая левая, либеральные, интеллектуалы левые говорили о Советском Союзе, они говорили в самых розовых тонах, что это общество равных возможностей, там, бесплатного здравоохранения. Там. Ну, они прекрасно расписывали Советский Союз. Точно так же китайская пропаганда представляет Китай себя на международной арене, на международном рынке, как страну большой экономических возможностей. Между прочим, в Китае до недавнего времени, последних сведений у меня нету, регистрировалось до 300 рабочих выступлений в день, связанных с невыдачей зарплат, с плохими условиями труда. Но это такие мирные выступления. До 300 в день.
И 1,5 миллиона политзаключенных.
Миллионов политзаключенных. И как-то, а что там делают, какие там казни, как там изымают органы у приговоренных к смертной казни, иногда у живых? Да. Об этом были слушания.
Это к вопросу о цене, да, за Китай.
Такое китайский путь?
Я думаю, что всем хочется быть этим самым новым китайцем, по аналогии с новым русским, то есть человеком с административными коммунистическими возможностями, но при этом, с западной широтой охвата, да, то есть китайской разновидностью Сечина. Ну, вот так Сечину прищурится сильно с Богданчиком, и вот будет такой китайский путь.
Между прочим, в Китае может заниматься бизнесом, частным бизнесом, человек, который получает на это разрешение в райкоме партии.
Да, и я слышал от людей, которым я склонен верить, что, конечно, Китай подходит уже в ближайшие десятилетия, он испытает сильнейший кризис, потому что те возможности совмещения коммунистической идеологии с рыночной идеологией, вот условно говоря, как были исчерпаны возможности перестройки, да, все, что можно сделать в рамках коммунистической системы, либерализации коммунизма, сделано, но дальше это все утыкается, ты утыкаешься в эту бочку, да, изнутри, дальше либо разносить бочку, либо съеживаться и сидеть в бочке. Расти дальше невозможно. И не говоря уже о том, что городской Китай и сельский Китай – это по-прежнему два очень разных Китая.
Николай из Московской области у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я могу говорить, да?
Да, конечно.
Здравствуйте, уважаемые господа, будем так говорить. Да?
Здравствуйте.
Вот вы знаете как? Научитесь рассуждать объективно. Вот вы сейчас ругаете Сталина. А вы не обратили внимания на то, что Трумэн бросил на Японию две бомбы, и его никто не ругает? Вы понимаете, что это такое? Я понимаю, что была война, но там были простые люди, которые были уничтожены этими бомбами.
Николай, хотите ли вы от нас услышать поддержку атомной бомбардировки? Вы ее от нас не услышите. Вы нас попытались научить рассуждать объективно, я не очень понял, честно говоря... Почему Саша Подробинник виноват в том, что Трумэн бросил атомную
бомбу?
Нет,
а потом, если Трумэн сделал плохо и бросил две атомные бомбы, то же не значит, что Сталин стал хорошим от этого.
Да, вот эта логика вообще, между прочим, железная. А вот у них еще так. Значит, штука только в том, что, еще раз, вот это очень важная вещь, под конец, потому что финишная прямая почти что. Очень важная вещь, которая тысячи раз говорена. Не идеальная эта вещь демократия, совершенно не идеальная, но она дает возможности исправление ошибок. Ну вот мы слушали новости в промежутке между этими двумя получасами эфира. Да, тайная тюрьма моджахедов, да, обнаружена. Там пытали, казнили. Свежий скандал, не знаю, 2 года назад, да, прошло. Помните это, значит, Гуантанамо? Тайные тюрьмы ЦРУ в Европе. Значит, но об этом немедленно пронюхали журналисты, слушание в Сенате, отставки Рамсфельда и так далее, так далее, так далее. Работает этот механизм. Я что-то не слышал, что Бен Ладен как-то проводил слушание и казнил тех, кто устраивал тайные тюрьмы моджахедов. На этой оптимистической ноте мы, в общем, заканчиваем уже нашу программу.
С пейджера. Шендерович, замечательный человек, гражданин, обозреватель. Где мы можем услышать его политическую сатиру, спрашивает И.Н.
На радио «Свобода» и «Эхе Москвы» в текущем историческом периоде.
В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла передач «Свободный день». После выпуска новостей программа «От А до Я» с рассказом о новых находках московских археологов, уникальных памятниках древней русской письменности. Затем программа «Формула кино». Ее тема «Почему в России таким успехом пользуются сериалы». Во второй половине часа программа «9 минут джаза», а в ней рассказ о юбилейных датах двух великих джазовых пианистов Оскара Питерсона и Билла Эванса. Завершит час передача событий недели «Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» кинорежиссер Валерий Ланской. Это была программа «Все свободны» на волнах «Радио Свобода». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Александром Подробинником была Вероника Баде, продюсер Екатерина Высоцкая. Всем спасибо, все свободны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без вот этого нажима гражданского общества людей,
мы оспорим итоги выборов в суде, хотя и сомневаемся, что суды нам помогут.
Военные товары, да, будут. МиГ, представить МиГ-35, новый истребитель приходного поколения.
Александр Квасневский баллотироваться в парламент не будет, однако в избирательной кампании примет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15.